Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтырь» преподобного Ефрема Сирина, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапира на тему о заповедях. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Александра Сергеевича Пушкина. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 8. Падшим грешникам одна надежда, Господь распятый. Оплачьте наготу мою, возлюбленные братья мои. Прогневал я Христа порочную жизнью своею. Как благий сотворил Он меня и дал мне свободу, а я, злоупотребив ею, воздал ему злом, нечестивыми делами своими. Господь всяческих сотворил меня совершенным и соделал орудием славы своей, чтобы я служил ему и светил имя его, а я, несчастный, соделал члены свои орудиями греха и творил ими всякую неправду. Увы мне, потому что он праведно осудит меня». Срамные дела мои предварят меня на суде и будут обвинять бедную душу мою. Неотступно умоляю тебя, Спаситель мой, осени меня крылами своими и не обнаруживай скверн моих на великом суде твоем, чтоб прославил я благость твою. Злые дела, какие делал я пред Господом всяческих, отлучают меня от сообщества святых. И по елику жизнью своею не служил я Богу, как они, то и не имею никакой части в добрых делах их. Увы, я погиб. Теперь постигает меня горе, чего и достоин я, а если бы подвязался вместе с ними, то, подобно им, был бы прославлен. Но по елику был я нерадив и служил похотям, то и не принадлежу к сонму победителей, а стал наследником гиены». Тебя, пронзенный гвоздями на кресте, победитель, взывающий грешникам, приидите, получайте отпущение даром. Тебя неотступно молю, Спаситель мой, отврати очи твои от нечестия моего. Страданиями же твоими уврачуй язвы мои, чтобы прославил я благость твою. О всеблагий! Чья благость безмерно выше неправд мира, упованием на благость Твою укрепи бедную душу мою, которая обессилена и вконец истощена тяжкими недугами неправды и греха, и держится только упованием на Тебя, в Тебе надеясь найти себе утешение.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Батюшка, мы продолжаем наш цикл по заповедям Господним. Мы уже говорили о ветхозаветных заповедях, и сегодня мы будем говорить именно о заповедях блаженства. Очевидно, мы начнем с первой заповеди, о которой тоже вкратце мы коснулись в прошлой беседе. Это заповедь «Блажение нищих духом, яко тех есть Царство Небесное». Скажите, батюшка, ведь заповеди блаженства, данные Господом Иисусом Христом уже в Новом Завете, это, можно сказать, уже не закон?
Я думаю, что это образ отношений Бога и человека и людей между собой в Царстве Небесном. По сути, это человек, который живет законами Царства Небесного, у которого эти законы в сердце, как он может встречать земную реальность, то есть реальность падшего мира. Эти заповеди посвящены именно тому, как на основании законов небесного мира воспринимать мир падший. И, соответственно, приближаться все более и более и приобщаться к этому небесному миру.
Батюшка, но если вот даже ветхозаветные законы, они оказываются для исполнения человеку очень трудными даже сейчас, и, как нередко говорят, они даны для того, чтобы человек понял, что он сам их исполнить не может, то что говорить, когда новоначальные только начинают погружаться в богослужение, в понимание православной веры, они иногда, люди просто говорят, а что это вообще значит?
Конечно, но мы прежде всего должны учитывать, что Бог стал человеком, и Он сам исполнил те заповеди, которые дает. То есть, это принципиальный и основополагающий такой момент. Потому что, на самом деле, только приобщением к Христу можно это исполнить. Только живя во Христе, как сказал один замечательный подвижник, что вот протестантизм – это знание о Христе, католичество – это стремление ко Христу, а православие – это жизнь во Христе. Но, то есть, только живя во Христе, только Его любовью, Его вот этим именно максимализмом и руководствуясь, и приобщаясь Ему, можно исполнить то, что Он сказал. Поэтому здесь ничего удивительного нет. И отсюда возникает тот самый евангельский принцип, что когда исполните все повеленное вам, говорите, что рабы никуда не годные. То есть, сам по себе человек негодный раб. А Господь, который все через него силен совершить, Он есть все. И для этого человека, и вообще для всех людей.
Ну, а вот если вернуться к первой заповеди блаженства и поговорить о ней поподробнее.
Да. Ну, вот нищие. Мы слышим это слово. Мы слышим слово «блаженные». Все слова должны быть поняты, если не совсем до конца, то как можно полнее. Обратим внимание на то, что такое нищий. Вот часто люди представляют, что нищий – это тот, у кого ничего нет. Это неверно. Потому что любой нищий, у него что-то есть. Вот. Но это что-то столь мало, что ему не хватает для пропитания, для жизни. Это если говорить о нищете материальной. То же самое нищета духовная. Нищий духом – это тот, кто даже при том, что он имеет нечто в духовном плане, он понимает, осознает, что этого недостаточно для вечной жизни. И поэтому он просит. И поэтому он не на это уповает, на то, что он имеет, а только на того, кто может восполнить его недостачу. А в духовном отношении восполнить недостачу может только Святой Божий Дух.
Ну, а в духовном смысле, если тут прямые параллели возникают с нищетой такой мирской, житейской, то в духовном смысле здесь говорится о том, что абсолютно все, чем человек владеет, все это ему дано от Бога. То есть нет вообще ничего своего.
Да, но это божественное человеком должно быть усвоено. Вот обратите внимание на то, что слово «усвоено» и «свое» – это однокоренные слова. То есть это то, что должно стать его достоянием, с чем должна, так сказать, раствориться его душа. И это существенно в том плане, как вы сказали, вот то, что человек имеет. Если мы на этом сейчас остановимся, что человек имеет? Вот действительно все дарования, все божественные дарования, которые он имеет, он будет иметь все абсолютно. То есть, говоря евангельскими словами, исполнить все повеленное. Но он должен осознавать, что и этого недостаточно для Царства Небесного. Нету той меры, где можно сказать, что все, готов и до конца, все полностью созрел, и к этому прибавить нечего. Такого состояния быть не может. Поэтому святые отцы, даже, допустим, при жизни, совершая великие чудеса, при жизни обретя от Бога великие дарования, при кончине своей осознавали себя не освободившимися от бесов. Как душа Макария Великого, да, вот возносится к небесам, и бесы вдогонку кричат: «Ты от нас освободился». «Нет», — говорит, — «я от вас не освободился». То когда уже на самой вышине оказывается она, то тогда уже говорит: «По милости Божией я освободился от вас». Это поразительно, что нельзя никогда в земной жизни удовлетворяться достигнутым. Это то, что апостол Павел говорит: «Забываю заднее и простираюсь вперед». Вот это принцип духовного отношения к жизни.
Но здесь ведь еще аспект того, что, несмотря ни на что, человек никогда не должен, особенно духовный человек, приписывать что-то себе. Потому что даже вот в этих подвигах, даже уже не о том, спасся человек или не спасся, даже самооценка, она невозможна, потому что это все ведь от Бога. И опасность большая как раз вот в этом, что чем больше человек преуспевает в развитии каких-то дарований, невольно возникает, конечно, гордость в первую очередь. И это свойственно всем людям.
Она как бы не возникает, она сидит и глубоко в человеке, ибо, как говорит преподобный Максим Исповедник, трещина прошла сверху донизу. Весь человек поражен первородным грехом. И здесь же можно процитировать и пророка Исаию, что одна палящаяся рана, нельзя приложить пластыря, ни маслом помазать, ни перевязать. То есть нет живого места. И когда вот в это состояние человеческой души, вообще человеческого существа всего, Господь очищает сначала, посылает дарования какие-то свои, дает, все равно участие в грехопадении, оно присутствует. И поэтому, естественно, присутствует грех гордости. И никогда нельзя сказать, что все, ветхий Адам – это уже не про меня. Нет, все так остается, но спасение заключается в том, что человек приобщается все более и более новому Адаму, Христу. Он становится со Христом одно. Он соединяется с Господом. Это очень важно видеть, что здесь именно без божественного благоволения, без божественного, прежде всего, снисхождения величайшего, ничто это произойти не может.
И получается, что эта заповедь, она говорит о высочайшем смирении.
Да. Но в каждой заповеди, вот мы с вами, когда беседовали вкратце о ветхозаветных суммира, мы видим есть несколько аспектов. Есть разные уровни их восприятия. Если мы сейчас будем говорить, например, даже о заповеди «Не убий», то Новый Завет дает новое видение этой заповеди. У апостола Иоанна Богослова в соборном послании так и говорится: «Осуждающий брата есть человек-убийца». Совершенно другой уровень требований возникает. Так и здесь. Значит, если человек действительно какое-то первоначальное смирение постиг и приобщился ему, то перед ним открываются новые и новые глубины. И так во всех заповедях. Это неизбежно. Если это истинное движение к Богу. Если нет, то возникает некая такая стабилизация, то есть статика. Такая: все, остановился, дальше не идет и, получается, удовлетворился достигнутым. А нет, этого нельзя допустить ни в коем случае.
Батюшка, но если параллель проводить, вот мы беседовали о ветхозаветных заповедях, получалось, идет по нарастающей, и самое сложное уже оказывается исполнение последней заповеди, мы говорили. Вот в заповедях блаженства присутствует этот момент усложненности? Это один вопрос. И второй, если сказано в Ветхом Завете, что не исполняющий хоть одну заповедь нарушает весь закон, так ли это применимо и к заповедям блаженства?
Абсолютно применимо, но результатом этой применимости должно стать не уныние, не то, что все безнадежно, и это никогда не исполнишь, а то, что всегда впереди путь больше, чем то, что пройдено до того. И то, что пройдено ранее, это пройдено с Божьей помощью. Богу возможно и оставшийся путь пройти. То есть здесь нету никакого...
универсального рецепта, да?
Да, совершенно верно. Никакого универсального рецепта. Надо двигаться, надо что-то делать, надо преодолевать себя, надо понуждать себя, надо смиряться и делать все возможное. То, что тебе реально сейчас уже возможно, не браться за сверхзадачи, которые пока еще не для тебя. Вот в этом тоже, кстати, смирение. Потому что, когда человек начинает...
На опережение стремиться, в этом, да. Конечно, двигатель гордость тоже.
Да, и потом прыгать через ступеньки, как известно, это значит ломать себе ноги. Очень важно, отвечая на первый ваш вопрос, можно сказать, поставить эту первую заповедь именно в основание. Она есть основание. То есть этим смирением, которое назовет эта первая заповедь, блаженство нищих духом, то есть которые осознают, что все, что имеют, этого недостаточно, это именно дух смирения пребывает в исполняющем эту заповедь, так оно должно быть во всем. Святитель Игнатий Бенчанинов говорит, что это подобно пиру, который приготовил замечательный повар, все сделал, только забыл посолить. И царь с гневом отвергает все его блюда, потому что в них нет соли. Точно так же царь небесный отвергнет все добродетели человеческие, в которых не будет смирения, которые не будут пронизаны смирением. Вот. И это чрезвычайно важно. Вот. Поэтому это заповедь в основании. И далее все остальные действительно есть восхождение по лестнице. Такой Иаковлей лестница, которая ведет в небо. И сказав о том, кто такие нищие, мы, конечно, не должны забывать, кто такие блаженные. Вот есть современный перевод этого слова, значит, счастливы. Вот такой современный перевод Библии, уже несколько такой приземленный, обмерщенный. Да, на слух это так. Но с другой стороны, если взять за основу исконное представление о том, что такое счастье, то, в общем-то, может быть и ничего страшного. То есть счастье, оно не от слова «сейчас», а от слова «соучастие». То есть будут соучаствовать в божественном пиру Царства Небесного те, кто нищие духом, кроткие и так далее. То есть блаженство – это значит, они будут частью этой божественной, дарованной человеку радости. Отсюда совершенно другое видение этих вещей. Именно то, что не имеет конца. То есть блаженство – это такое счастье, как соучастие в божественной жизни, которое не имеет конца. И для этого совершенно необходимо иметь те добродетели, которые изложены в заповеди блаженства. То есть первое и краеугольное из них – смирение.
Спасибо, батюшка. Будем ждать продолжения наших бесед. Напоминаем, мы беседовали с протоиереем Ильей Шапиро о заповедях блаженства. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.
эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Что вы посоветуете людям, которым необходимо реабилитироваться от духовных травм, полученных в различных сектах, спиритических кружках и так далее?
Я вам скажу, это трудное и довольно дело. Какая-то, вы знаете, там вот печать накладывается, какая-то грязная. Я знал одну женщину, антропосовку. Она все время ходила там за мной и все клянчила, чтобы я, так сказать, хоть как-то положительно отозвался об основателе антропософии, портреты показывали, православные уже, кажется, все. И так все и ходило. И я увидел, насколько же прилипает эта грязь к человеку. Что посоветовать можно? Посоветовать-то легко, как Серафим Саровский говорил. Советовать – это камешки бросать с колокольни. А сделать – это камешки поднимать на колокольню. Что же посоветовать? Единственное, есть только одно средство. Это искренне, во-первых, отречься от этого решительно и сознательно. Во-вторых, вот здесь и здесь требуется особая решимость – начать жить по христианским законам жизни. То есть тщательно наблюдать за собой, чтобы исполнять, не нарушать заповеди Божьи. Тщательно и как можно чаще каяться, молиться, приступать к святым таинствам, исповеди, причащению. Вот закон. И стараться, еще раз опять говорю, стараться жить по-христиански. Кстати, вот когда о молитве мы говорили, то тоже святитель Игнатий говорит, что молитва, когда он говорит о молитве, должна быть основана на евангельской нравственности. Если нет этой нравственности, так бессмысленно будет. Вернее, ничтожна молитва, ничего она не даст, если мы не следим. А то я могу молиться и в то же время грызть своих ближних. Что проку тогда от этой моей молитвы будет? Молю Бог, Господи, помилуй, и сам же ненавижу и тираню тех, кто со мною. Никакого проку не будет. Вот способ. То есть это нужно просто самым решительным образом этому человеку стать вот на путь такой жизни. При этом первое время, я не знаю, сколько уж сказать, но первое время особенно. Вот был случай, я уж не буду распространяться. Я знаю, человек месяц примерно месяц, он просто ежедневно был на службах утром и вечером. Еженедельно исповедовался, причащался. Так? И потом не так уже, так невозможно долго, он человек должен работать. Вот. И потом каждую неделю он обязательно доходил по праздникам, там, всеношные, литургия. Вот. И причащался, исповедовался и причащался уже не каждую неделю, а каждые там две недели. Да, вот так. И, вы знаете, результат был поразительный, положительный результат. Поразительный результат. Вот такой, да. Но очень хорошо, когда есть рядом благоразумный священник, который помогает этому человеку в его этой христианской жизни. Необходимо ему при этом читать вот ту литературу, о которой я сказал. Вот святоотеческую литературу. Обязательно, потому что чтение это не только дает материал уму. Вы слышите? Не только материал уму, а чтение – это есть общение с этим святым человеком. И дух этого человека действует на мой дух. Как действует? Исцеляюще. Поэтому нужно как можно чаще прибегать к чтению вот этой святоотеческой литературы.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Начиная с сегодняшней передачи, мы будем говорить о маленьких трагедиях Пушкина. Совсем нетрудно заметить, что именно интересует его в этих трагедиях, и что именно он здесь исследует. Его занимает технология развития той или иной страсти, которые иногда приобретают самые парадоксальные сочетания. Скажем, скупость, дающая посыл геройству Альбера. Эти и подобные вещи он и подвергает художественному анализу. Но кроме того, мы находим в маленьких трагедиях несколько основополагающих понятий в лаконичной форме, но с исчерпывающей полнотой, отмечающих то, что уже в наши дни стало основой жизни современного общества. В «Скупом рыцаре» это самоутверждение посредством не доблести и не ума, а денег, стремление при помощи их утвердить свою власть над миром с целью дальнейшего им управления. В «Моцарте» и «Сальере» создание упорядоченно-идеологического, механистического свойства искусства, сущность которого определяется его полезностью или неполезностью для общества. В «Каменном госте» безудержное стремление наслаждения жизнью любой ценой, невзирая на ее скоротечность. В «Пире во время чумы» игнорирование самого факта смерти и следующей за ней вечности со схожей целью. Вседозволенность едва ли не самые главные слагаемые, объединяющие все перечисленные компоненты. Намек на нее есть, как мне кажется, в прямо не соотносящемся с обозначенным аспектом «Скупом рыцаре», а именно в дилемме, которая встает перед жаждущим жизненных удовольствий Альбером, которому в их осуществлении мешает физическое, так сказать, присутствие в мире отца. Но там этот герой, несмотря даже на финальную сцену, испытывает весьма ощутимое колебание между аморальной потребностью в самоутверждении и моральным долгом, усугубляемым религиозными, внушенными христианством критериями. Правда, отвергнув яд жида-аптекаря, рекомендованный ему, он не находит сил отвергнуть смежное еврейское искушение в виде звонкой наличности. Да и в целях реализации первого использует далее шпагу, способ менее подлый, но немногим отличающийся от первого в смысле морали. Думается, перед героем последующей пьесы, Дон Гуаном, с ему присущим желанием немедленной реализации своих хотений, ввиду импульсивности, нерегулируемой ни рефлексией, ни какими бы то ни было нравственно-моральными тормозами, в смысле разрешения подобной ситуации, не возникло бы уже никаких подобных вопросов. И всего страшнее то, что этот демонический аморализм пленяет, подчиняет и втягивает в себя окружающих его людей, в особенности, конечно, падких на подобные вещи женщин. Мы можем видеть, до какой степени им заражена Лаура. Мы можем наблюдать, как под его обаяние подпадает неприступная и богобоязненная Донна Анна. А из реплик Лепарелла узнаем и о других подобных случаях в этом же роде. Кстати, и сам Лепарелла не остается им незатронутым. Здесь, как мне кажется, уместно вспомнить о небесных ориентирах, превратно и искаженно воспринимаемых всеми без исключения героями маленьких трагедий, но которые, тем не менее, никому из них далеко не чужды. Ими в определенной степени затронут даже ни разу не упоминающий о них прямо Дон Гуан, по крайней мере, если не на уровне нерефлексирующего сознания, то хотя бы в перерывах между импульсами, задающими движение нерассуждающих действий, из которых, в сущности, состоит вся его жизнь». Но зато разрыв между этими земными мотивировками и небесным идеалом составляет главную суть размышлений и самого характера Сальери. Он, в отличие от других, постоянно высказывает эти недоумения вслух, причем адресуя их непосредственно небу, то есть Богу. И высказывает весьма, я бы сказал, радикально. Бескомпромиссность — это еще одна общая черта для героев маленьких трагедий. Грешник грешит, но он не знает, как в жизни по Богу быть не должно. Мнящий себя праведным куда более самоуверен. Он знает, как и чему должно быть. Сальери из вторых. Это качество роднит его со старым бароном из «Скупого рыцаря». И для того, и для другого характерно стремление к строгой, едва ли не демиургического свойства упорядоченности, раз и навсегда вылепленного по меркам свойств собственного сознания и абсолютного недопущения в него малейшего фактора случайности. Беда, однако, в том, что эти внутренние слепки проецируются на живую, неподвластную схемам. Несмотря на все искажения, все-таки живущую по божественным, непостижимым человеческим законам, представлениям о высшей справедливости. И в этом трагедия этих обоих незаурядных героев. Разительно, между прочим, сходство их главных монологов. Сравним наиболее бросающиеся в глаза сходные места. Барон. «Мне разве даром это все досталось?» Или шутя, как игроку, который гремит костьми да груды загребает. Кто знает, сколько горьких воздержаний, обузданных страстей, тяжелых дум, дневных забот, ночей бессонных мне все это стоило. Или скажет сын, что сердце у меня обросло мохом, что я не знал желаний, что меня и совесть никогда не грызла. Совесть, как когтистый зверь, скребущий сердце. Совесть, незваный гость, докучный собеседник, взаимодавец грубый — это ведьма, от коей меркнут месяц и могилы. Смущаются и мертвых высылают. Читаем теперь выдержки из монолога Сальери. «Отверг я рано праздные забавы, науки чуждые музыки были постылы мне». Угрюмо и надменно от них отрекся я и предался одной музыке. Труден первый шаг и скучен первый путь. Преодолел я ранние невзгоды. Ремесло поставил я подножием искусству. Я сделался ремесленник. Перстам придал послушную сухую беглость и верность уху. Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Проверил я алгеброй гармонию. Тогда уже дерзнул в науке искушенный предаться неге творческой мечты. Я стал творить, но в тишине, но в тайне, не смея помышлять еще о славе. Оба они, и старый барон, и Сальери, по-своему правы. И затем, и за другим, воздержание, отказ от многого необходимого, самоотвержение, труд, бессонные ночи, в конце концов. И тот, и другой — люди из подполья, один в переносном, а другой даже в самом, что ни на есть, прямом смысле. Не благодаря ли этому существованию под спудом так огромна концентрация философского наполнения в их речах? Вспомним хотя бы обширный монолог барона, составляющий целиком всю вторую сцену пьесы, в которой он действует. Ведь это же целая идеология с чрезвычайно плотными мировоззренческими, если не идеологическими подтекстами из самых различных областей. Тут и психология, и философия, и политическая экономия, и своеобразное аморальное, вернее, внеморальное вероучение — все вместе. И все это в придачу предстает одновременно и объемной обозренческой картиной нашего века, а следовательно и его сбывающимся предчувствием. «Что не подвластно мне, как некий демон, от селя править миром я могу». Лишь захочу, воздвигнутся чертоги, в великолепные мои сады сбегутся нимфы резвою толпою, и музы дань свою мне принесут, и вольный гений мне поработится, и добродетель, и бессонный труд смиренно будут ждать моей награды. Я свистну, и ко мне послушно, робко, вползет окровавленное злодейство». И руку будет мне лизать, и в очи смотреть, в них знак моей читая воли. Мне все послушно, я же ничему. Я выше всех желаний, я спокоен, я знаю мощь мою, с меня довольно сего сознания. Это ощущение самоцельности, не чуждо и Сальери, о чем косвенно, а может и не косвенно, можно судить из того же монолога, произносимого им в начале пьесы. Нередко просидел в безмолвной келье 2-3 дня, позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы вдохновения, я жег мой труд и холодно смотрел, как мысль моя и звуки мной рожденны, пылая с легким дымом, исчезали. Усильным, напряженным постоянством я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Как видим, чувство собственной самодостаточности в случае Сальери еще более высоко, чем у старого барона. Но что в таком случае заставляет его завидовать Моцарту? Да и завидовать ли? В самом деле, зависть ли лежит в основании его заботы о чистоте искусства, или заботой об этой чистоте порождена зависть? Или, может быть, они вовсе друг с другом не связаны, вернее, связаны лишь в больном, терзаемом внутренними демонами воображении Сальери, задавшегося целью развести переплетенные между собой высшие и низшие, одновременно живущие в каждом человеке, и прежде всего в гении. Очень важна здесь фраза Сальери: «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь. Я знаю, я», с упором именно на это «я». Эта же уверенность в собственных представлениях о высшей правде, недоступной, по его мнению, даже Богу, в первых же словах монолога, открывающего пьесу. «Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Где правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящей, самоотвержения, трудов, усердия, молений послан и озаряет голову безумца, гуляки праздного?» Что опять-таки перекликается со стенаниями старого барона в «Скупом рыцаре». «Я царствую, но кто во след за мной приимет власть над нею? Мой наследник. Безумец, расточитель молодой, развратников разгульных собеседник. Едва умру, он сойдет сюда, под эти мирные немые своды. Он разобьет священные сосуды, он грязь елеем царским напоит, он расточит. А по какому праву? Нет, выстрадай сперва себе богатство, а там посмотрим, станет ли несчастный то расточать, что кровью приобрел». Но там просто стенание, которым и в общем-то ограничивается стареющий герой. А здесь ропот, бунт, причем бунт действенный. Сальери — человек, как мы узнаем из дальнейшего, не просто научного склада ума, но еще и любознательный практик, идет дальше. Свои представления о собственной правде он стремится реализовать именно практически. По его мнению, Моцарт, гуляка праздный, должен быть определен в рамки четко зафиксированной границы. Ему должно придать надлежащую оболочку. И Сальери в своей самонадеянности, игнорирующей Божий замысел о многостороннем и свободном человеке, конечно же знает какой. С тем, чтобы во избежание соблазна для знающих людей, в числе которых прежде всего опять-таки он, Сальери, он уже не мог из нее выйти. Здесь уже, согласитесь, не просто зависть, а нечто большее, что-то вроде бунта Ивана Карамазова. Но эти размышления, раз уж Моцарт небожитель по духу, то место ему на небесах, а не на грешной земле, как оказывается, убедительны лишь в рамках механистического рассуждения. В конце пьесы в них начинает сомневаться уже и сам Сальери. Но покамест, уничтожая Моцарта, он абсолютно уверен, что осуществляет не злодейство, а благо. Что толку, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет? Подымет ли он тем искусство? Нет. Оно падет опять, как он исчезнет. Наследников нам не оставит он. Что пользы в нем? Как некий херувим, он несколько занес нам песен райских, чтоб, возмутив бескрылое желание, в нас, чадах праха, после улететь. Так улетай же. Чем скорее, тем лучше. Петь на земле должно не для Бога, а для людей. Вот еще одна мотивировка этого убийства. И отсюда же слова о пользе, столь много значащие для Сальери и столь мало для Моцарта. И еще об одном. Не столь страшно разрешение себе убийства гения, что разрешил для себя Сальери, сколько восприятие его как реализации собственной гениальности, не находящей себе выхода и обретшей себя только в момент его осуществления. И тем самым тоже разрушившим границу между высоким и низким, в чем, по мнению Сальери, был повинен Моцарт. Но понял ли это Сальери? Последние слова, завершающие пьесу, показывают, что понял, по крайней мере осознал, что реализация его идеи фикс так и не свела концы с концами в его собственном существовании. «Ты заснешь надолго, Моцарт. Но ужель он прав, и я не гений? гений и злодейство – две вещи несовместные. Неправда. О Бонароте или эта сказка тупой бессмысленной толпы и не был убийцей создатель Ватикана. Выделим в этом коротком финальном монологе довольно парадоксальную мысль, таящуюся в заключающей его фразе. Или эта сказка тупой бессмысленной толпы и не был убийцей создатель Ватикана. Значит, великое по Сальери дело может быть выдумкой тупой, ничего не смыслящей в нем и не осознающей его величия толпы. Сосредоточенность на этой мысли, думается, должна отравить дальнейшее существование достигшего в момент убийства Моцарта наивысшего своего пика Сальери. «Скупой рыцарь» заканчивается, как известно, репликой герцога. «Ужасный век, ужасные сердца». Приметы этого ужасного века с его ужасными сердцами, еще большей стереоскопичности, предстают в последующих за скупым рыцарем трагедиях, в особенности в «Каменном госте», которому будет посвящена следующая передача.
Программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Вячеслав Чистяков. «Светлый всадник». 21 февраля 303 года. Римский император Диоклетиан, дотоле совершенно равнодушный к вопросам вероисповедания, подписал эдикт, которым повелевалось все христианские собрания запретить, храмы разрушить, священные книги сжечь, а христиан лишить всех должностей и прав. Но на этом император не успокоился. Вскоре появился новый государственный документ, согласно которому христиане поголовно были осуждены на пытки и мучения с целью принудить их к отречению от веры. Позже ходили слухи, что главным инициатором эдиктов был суеверно преданный язычеству соправитель и зять императора кесарь Галерий. Так это или нет, можно сейчас лишь гадать, но факт остается фактом. Самые упорные, жестокие и страшные за всю историю церкви гонения — если не считать позднейших большевистских, связаны с именем Диоклетиана, который в своем кровавом усердии превзошел даже таких убежденных врагов истины, как Нерон и Марк Аврелий. Весной 303 года император созвал в своей резиденции в городе Никомедии специальный совет из высших сановников, дабы те подсказали ему способы скорейшего и полного истребления христианства. В числе прочих на совет явился молодой военачальник по имени Георгий, отличавшийся многими дарованиями, мужеством и красотою телесную. Раз увидев его в бранном деле, сам когда-то начинавший простым солдатом, сумел оценить его храбрость и воинский талант и вскоре зачислил Георгия в свою свиту. Но не знал император, что 20-летний воин, еще в детстве наставленный в правилах истинного благочестия, был тайным христианином, и что сейчас он решил открыто исповедовать свою веру перед лицом совета. Георгий встал и обратился к собранию. — Доколе? — вопросил он. — Доколе ты, царь, и вы, почтенные советники, поставленные блюсти закон и судить по правде, будете творить беззаконие? Доколе будете возводить гонения на христиан? Вы достигли уже крайней степени неистовства. Вы хотите мучениями заставить согласиться с вашим безумием тех, которые просвещены познанием истинного Бога. Не обольщайтесь. Идолы ваши — не боги, а есть лишь один Бог — Иисус Христос. Един Он, Господь, во славе Бога, Отца, сотворившего небо и землю и содержащего все Духом Святым. Так не смущайте же своим безумием познавших истину.
В ответ император подверг недавнего своего любимца изощренным мучениям. В первый день святого привязали к деревянному колесу и строгали его тело железными крючьями. Казалось, Георгий уже испустил дух, но тут явился вдруг ангел Господень и чудесным образом исцелил его. Разгневанный император повелел бросить Георгия в ров и засыпать негашенной известью. Но 3 дня пребывания во рву ничуть не повредили святому. Полагая, что причиной всему волшебные чары, царь потребовал, чтобы Георгий открыл ему, какой силою и каким волшебством он остался в живых. На это святой ответил: «Удивляюсь я слепоте твоей, как ты не можешь поверить, что спас меня единственный Бог, который никогда не оставляет верующих в Него». Видя бессмысленность дальнейших пыток, император призвал к себе известного чародея по имени Афанасий, поручив ему сломить волю святого силою волшебных чар и заставить его принести жертву языческим идолам. Но все старания волхва успеха не имели, так же, как не повредил Георгию приготовленный Афанасием сильнейший яд. Император, желая посрамить святого, приказал ему воскресить похороненного мертвеца, полагая, что тут-то Георгий окажется бессилен. Когда гроб с трупом был принесен, святой, упав на колени, молитвенно воскликнул: «Господи, дай сему роду лукавому просимое знамение в посрамлении отвергающих тебя». При последнем слове мученика поднялся великий шум, земля затряслась, гроб раскрылся, мертвец воскрес. Многие из очевидцев чуда тут же уверовали во Христа, в том числе и волхв Афанасий. Один только царь остался непреклонен в своем неверии и безумии. В порыве гнева он приказал отсечь головы и волхву Афанасию, и воскресшему человеку, а Георгия снова заключить в темницу. На другой день состоялся суд. Император опять начал уговаривать мученика принести жертву богам, суля ему за это высокие почести. Георгий ответил: «Царь, войдем внутрь храма, чтобы увидеть богов, которых вы почитаете». В храме, подойдя к идолу Аполлона, мученик попросил: «Хочешь ли ты, как бог, принять от меня жертву?» В ответ послышался голос: «Я не бог, как и все подобные мне, но есть лишь один истинный бог, тот, которого ты проповедуешь». Затем послышался некий шум и как бы стон, и стуканы зашатались и пали наземь. Разъяренные жрецы бросились на Георгия и стали бить его, взывая к Диоклетиану: «Погуби волхва сего, царь, погуби, пока он не погубил нас». Молва о случившемся быстро распространилась по городу. Царица Александра, бывшая до сих пор тайной христианкой, решила теперь открыто исповедовать веру. Разгневанный царь приказал сей же час отрубить головы им обоим, Георгию и своей супруге, добровольно избравшей мученичество. Сотворив коленопреклоненную молитву, святой Георгий спокойно возложил голову на плаху и был обезглавлен 23 апреля 303 года от Рождества Христова. Так, — писал церковный историк, — доблестный воин царя земного стал победоносным воином царя небесного. К началу V века святой Георгий, названный победоносцем, стал уже популярнейшим народным святым во всей тогдашней, пока еще не разделенной церкви. Немцы называли его Йорги, французы — Жорж, болгары — Герги, поляки — Ежи, серби — Хорхе. На Руси же святого величали Егорий или Юрий Храбрый, а в иконописной традиции сложился всем известный образ — победоносец изображается верхом на белом коне, в полных воинских доспехах, копьем поражающий змея. Со времен Киевской Руси святой Георгий считался небесным покровителем русского воинства. Всадник с копьем или мечом, появившийся на печатях и монетах Великого княжества Московского, после победоносной Куликовской битвы соединился постепенно с образом Егория Храброго. Хотя официально трактовка всадника на московском гербе как святого Георгия была признана в 1730 году. А почти 40 лет спустя, 26 ноября 1769 года, высочайшим указом был учрежден знаменитый Георгиевский орден, установленный единственно для служителей чина воинского. Статус боевой награды гласил четко и ясно: ни высокий род, ни прежние заслуги, ни полученные в сражениях раны не приемлются в уважении при удостоении к ордену святого Георгия за воинские подвиги. Удостаивается же оного единственно тот, кто не только обязанность свою исполнил во всем по присяге, чести и долгу, но сверху сего ознаменовал себя на пользу и славу российского оружия особенным отличием. Орден святого Георгия был разделен на 4 класса и потому мог украсить мундир офицера в любом чине, хотя и почитался наградой весьма высокой. Низшая 4-я степень ордена представляла собой золотой крест, покрытый белой эмалью, в центральном круглом медальоне которого изображался святой Георгий на коне. Носили крест на груди, на ленте, с чередующимися 3 черными и 2 оранжевыми полосами, кои, как было написано, символизируют собою огонь и дым сражений. За лентой таких цветов так и закрепилось название «Георгиевское». Орден святого Георгия 1-й степени был чрезвычайно почетен и редок. Например, высшим орденом Российской империи Андрея Первозванного было награждено более 1000 человек, а 1-й степенью ордена святого Георгия за всю историю его существования всего 25 человек. Самым первым георгиевским кавалером стал подполковник Федор Иванович Фабрициан, получивший орден сразу 3-й степени 8 декабря 1769 года за успешный бой с превосходящими силами турок близ города Галац на Дунае. Что же касается 1-й степени, то первым ее кавалером стал генерал-фельдмаршал Румянцев за победу при Ларге, вторым — граф Орлов-Чесменский за морскую победу при Чесме, пятым — князь Потемкин-Таврический, шестым — Александр Васильевич Суворов за Рымник, 10-м Барклай де Толли за победу при Кульме, 12-м прусский фельдмаршал Блюхер за битву народов при Лейпциге, 14-м главнокомандующий британской армией Веллингтон за победу при Ватерлоо и самым последним, 25-м главнокомандующий Дунайской армией великий князь Николай Николаевич за овладение 28 ноября 1877 года твердынями Плевны. Самую низшую, но зато и самую боевую 4-й степень ордена первым получил майор фон Паткуль за разбитие 12 января 1770 года весьма людной партии польских мятежников. И в том же году Георгием той же степени за номером 102 был награжден секунд-майор Гавриил Михайлович Барков. Бравый сей офицер, командуя отрядом численностью всего лишь 500 человек, атаковал и взял приступом укрепленный город Месетрию, тот самый, который все мы знаем как античную Спарту. Сейчас кажется невероятным, а ведь это было. В 1807 году для поощрения храбрости и мужества солдат и унтер-офицеров был учрежден знак отличия военного ордена — Серебряный крест на Георгиевской ленте, получивший в просторечии название «Солдатский Георгий». Спустя почти полвека, в 1856 году, по новому статусу знак отличия военного ордена подразделялся уже на 4 степени — 1-я и 2-я — золотые кресты, 3-я и 4-я — серебряные. Существовало такое правило — если в каком-либо сражении отличался целый полк, то на него выделялось некоторое количество солдатских георгиев — от 2 до 5 на роту. Право выбора достойных награды представлялось самим солдатам. Именно так, по единодушному ротному приговору, получил своего Георгия в 1868 году под Самаркандом художник Василий Васильевич Верещагин, а поэт Николай Гумилев заслужил во время Великой войны 2 солдатских креста 4-й и 3-й степени. Помните? Но святой Георгий тронул дважды пулю и нетронутую грудь. Настанет, однако, день, когда пули все же тронут его грудь, но не в бою, а в тюремном застенке, по приговору рефтрибунала. 16-29 декабря 1917 года был опубликован декрет в ЦИК и СНК об уравнении всех военнослужащих в правах, которым упразднялись все ордена и прочие знаки отличия. Но минуло неполная четверть века, и над русскими полками снова простер защитительную свою десницу светлый всадник на белом коне. Формально Красная Армия исповедовала безбожие. По сути же, как не раз приходилось мне слышать от многих фронтовиков, была она молящейся и православной. Да это и неудивительно. Подавляющий процент военнослужащих того времени составляли люди крещеные, а многие из тех, кому доводилось нашивать на груди георгиевские банты, сохраняли телесную крепость и чувствовали себя вполне годными к строевой службе. Первым обратился к святому Георгию рабочий крестьянский Красный флот. Видимо, не зря бытует поговорка «кто на море не бывал, тот Богу не маливался». 21 мая 1942 года Президиум Верховного Совета СССР учредил для военнослужащих гвардейских частей нагрудный знак «Гвардия», но это для сухопутчиков, а для морских гвардейских офицеров был учрежден знак особый — прямоугольная пластинка с муаровой лентой оранжевого цвета с черными продольными полосами. Матросы же получили ленты таких цветов на бескозырки. В июне того же года вошел в обиход гвардейский военно-морской флаг, тоже с георгиевской лентой, а в ноябре 1943 года к советским боевым орденам добавился орден славы, за которым явственно угадывался прежний солдатский Егорий. Нередко бойцы старшего возраста носили на груди обе эти награды, но, кажется, был только единственный случай, когда полный георгиевский кавалер получил еще и золотую звезду. Звали его Константин Иосифович Недорубов. Родом он был донской казак, по должности — командир эскадрона, по званию — гвардии капитан, а прожил он очень долго — 88 лет. Хочется думать, что и в будущих бранных делах светлый всадник не оставит российское воинство. Святый великомученичий победоносче Георгий, моли Бога о нас.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.